из фондов Радио России Санкт-Петербург. Марсово поле. Авторская программа Бориса Кипниса.
В феврале месяцу зима в Петербурге становится тягостно невыносимой. Нет уже сил терпеть серое низкое небо, холодную, мокрую, колкую поземку, пригибающую тебя к земле, когда ты идешь по проспекту мимо Адмиралтейства, завывание ветра в голых ветвях черных от стужи деревьев. Нету сил, хочется весны. И вдруг она наступает в марте. Небо как будто распарывается, и высокое, бездонное, синее небо рушится тебе на голову. А потом веретено золотого солнечного луча прямо перед твоими глазами начинает растапливать лед, и первый весенний ручеек забрызгивает твои ботинки. Весна пришла. А потом наступает апрель, и дворники, методично, тяжело дыша, скалывают этот лед с тротуаров, а ломовики грузят его большие грязные глыбы и везут и сваливают на Невский ноздреватый лед. А потом солнце счищает мусор и остатки снега с апрельских мостовых, и весна вступает в свои права. Город просыпается. Он открывается снова к жизни, к веселью, к счастью весны. Все приходит в движение. Вместе со всем городом оживает и военный, гвардейский Петербург. Весело побрякивают и позвякивают стремена и шпоры конногвардейцев на берегу Мойки. Прихорашивается Семеновский плац на Загородном проспекте. Посверкивают на солнце сотни стальных игл преображенских штыков на Кирочной улице. Оживают ловкие крепкие молодцы егеря на Рузовской. Стремглав проносятся лихие чубатые гвардейские казаки и атаманцы на берегу обводного канала. Прихорашиваются московские казармы, отражаясь в мутноватой еще после зимы волне фонтанки реки. Все ожило, все пришло в движение, все стремится вперед. К чему? К майскому параду. Он был заведен еще давным-давно, но после убийства императора Александра II прекратился. То ли как военный траур по царю-освободителю, то ли потому, что государь Александр Александрович не очень жаловал внешнюю военную пышность. Но с первых же лет царствования императора Николая Александровича майский парад возобновился. Во второй половине апреля начинают завозить на Марсово поле доски, а потом являются в последней декаде плотники и стучат их топоры и молотки. Сколачивается царская ложа. А сзади нее, вдоль всего Марсового поля, спиною к лебяжьей канавке, выстраивается открытая трибуна. Здесь разместится петербургская публика, когда наступит время парада. И вот он, первый день мая, солнце брызжет с голубых золотистых небес. Ожил, зашевелился, двинулся вперед Петербург на Марсово поле. Мерно зазвякали подковы конногвардейских копыт по бульвару, ведущему к Исаакию Далмацкому. И старинные, легкие, бронзовые победы, присланные когда-то в дар прусским королем, одними пуантами опираясь на изящные ионические капители, возносят свои лавровые венки над любимым полком императора Николая I. Зашевелился, двинулся в свой парадный поход. Гвардейский Петербург, мерно застучали колеса. Эта гвардейская артиллерия покидает свои казармы, печатают шаг павловцы, стремятся скорее в центр семеновцы, московцы, гренадеры. Финлянцы идут с Васильевского острова. Вся военная мощь, весь гвардейский военный блеск Петербурга течет к генералиссимусу Суворову на гигантское Марсово поле. Войска выстраиваются на подступах. Дамы заполняют трибуны. Легкие, модные, только что по парижским лекалам скроенные платья. Зонтики, защищающие от еще совсем не опасного майского солнца, кокетливо вздымаются над шляпками со страусовыми перьями. Есть кому и есть что показать этим майским утром на Марсовом поле. Войска замирают на подступах к нему, и только слышно цоканье копыт. Это император объезжает строй войск. Пешим, благодаря своему очень среднему росту, он никогда не выглядит внушительно, но на коне он монументален, и тогда действительно веришь, что перед тобою хозяин земли русской, военный вождь России, император всероссийский. Объехав войска, он выезжает на Марсово поле и останавливается у царской трибуны, у ложи, в которой уже поместилась императрица-мать, супруга государя и его юные дочери. И вот первые появляются на Марсовом поле две тонких алых ниточки лихих кавалеристов. Это собственного императорского величества конвой, казаки, проходят мимо государя, салютуя ему. А вслед за ними, печатая шаг, идет батальон Павловского военного училища, который готовит будущих офицеров для пехоты императорской армии. Далее батальон сводный военно-учебных заведений столицы, где в первой шеренге в своих лакированных касках идут пажи, будущая краса гвардии. А вот уже слышен гул, медь, труп, рокот барабанов, флейты. Это Преображенский оркестр. Он проходит на самый центр поля и начинается марш. Этот марш знает каждый петербуржец, и, слыша звук, его начинает напевать про себя. Знают турки, знают шведы, и о том прославлен свет. На сражения, на победы нас всегда сам царь ведет. Это марш преображенцев. Под него старейший гвардейский полк вступает на Марсово поле. Алые лацканы мундиров, золотое шитье на воротниках офицеров, фасоновые катушки на воротниках рядовых и унтер-офицеров, лес серебряных штыков, пускающих солнечные зайчики под солнцем мая. Вот она, военная гордость России. Следом за его темно-зелеными колоннами появляются новые и новые. Идут семеновцы, за ними измайловцы, гвардейские егеря. А вот золото конусовидных старинных касок. Это лейб-гвардии Павловский полк в тех самых гренадерских шапках, в которых был он под огнем Пресиж-Эйлауского сражения и по повелению императора Александра сохранил их навеки в том виде, в каком сошел он с кровавого поля Эйлау. В гренадерских шапках, пробитых французскими пулями, но не склоненных перед императором Наполеоном. По старой давней традиции, за мужество свое в боях, павловцы идут, взяв винтовки на руку, штыками вперед, подчеркивая свою вечную готовность двинуться в атаку на любого врага России. Следом новые и новые полки гвардейской пехоты проходят перед царской ложей, проходят перед трибунами, молодцевато печатая шаг и держа равнение на государя, на августейшую семью и на пышную петербургскую публику, восторженно глядящую на них с трибун. Но вот заканчивается прохождение гвардейской пехоты, наступает минутная пауза, а потом... Потом раздается цоканье десятков копыт. Это выходит на Марсово поле оркестр кавалергардского полка. Марш полка раздается над замершим в тишине плацем. Начинается вторая часть парада. Идет гвардейская кавалерия. По появляются серебристые шеренги всадников на огромных гнедых конях. Это кавалергарды, краса Российской гвардии. Полк рыцарей, созданный по велению императора Павла. Они прославили себя на поле Аустерлица, под Фершампенуазом, под Бородиным. Лучший полк гвардейской кавалерии, ее элита. Вот кто такие кавалергарды. С их именем связано само понятие русской гвардии. Вслед за ними появляются золотистые линии конногвардейцев на огромных вороных конях, вызолоченных, как и у кавалергардов, касках, осененных двуглавым орлом, появляются они на Марсовом поле, салютуя государю России. Следом за ними текут взводы гатчинских и царскосельских кирасир, полки ея и его императорского величества, а за ними следом лихо проносятся на своих легких донских лошадях лейб-казаки и атаманцы. Последний полк в узких синих чекменях идет наметом, как будто на поле сражения. Легкая пауза, и появляются новые полки, тяжелые сумрачные конногвардейцы. За ними следом красавцы, стрельнинские уланы в своих ярких синих мундирах с алым клапаном и маленьким, легким, надетым на бекрень, изящным уланским четырехугольным кивером. В руках у них бамбуковые пики, отнятые у поверженных турок в последнюю кампанию на Балканах, украшенные праздничными флажками люгеров. Дальше, дальше, дальше новые, новые полки гвардии. Появляются драгуны в синих с красным мундирах, с серебряными пуговицами, серебряными полетами. И следом поле Марсово как будто расцветает маками. Это идет галопом лейб-гвардии гусарский полк. Впечатление незабываемо. Кажется, что на вас накатывается волна кавалеристов в звонко-алых доломанах, расшитых золотыми шнурами. Но как только она поравнялась с вами, их спины вскипают белой пеной снежно-чистых ментиков, развивающихся на ветру от галопа. Вся эта масса кавалерий разворачивается вдоль дворца принцев Ольденбургских, а потом заходит впереди пехоты, выстраиваясь спиной к павловским казармам. И вот уже постепенно полки развернуты в линию колонн и ждут приказа. И тогда на поле выезжает на гнедом жеребце двухметрового роста и всадник в гусарском мундире. Это генерал-инспектор всей кавалерии, великий князь Николай Николаевич младший. Не произнося ни единого слова команды, он вздымает свою длинную костистую руку с боевой шашкой вверх, и замершая пятитысячная масса гвардейской конницы, вся как один человек, устремляет взгляд на это полотно стали, сияющее под лучом солнца, и ждет секунды тишины, и молнии. Шашка со свистом, разрубая воздух, опускается вниз. Это сигнал. Вся гвардейская конница приходит в движение и устремляется к лебяжьей канавке. Поле сотрясается от гула тысяч копыт. Кажется, сейчас эта масса кавалерии налетит и сомнет всю эту праздную петербургскую публику. Но в 10 шагах от государя-императора кавалерия замирает, как вкопанная. Конец. Эффектный, блестящий конец майского парада. Смотр заканчивается. Оркестры играют, и полки, печатая шаг, расходятся с Марсового поля по казармам. Главный военный праздник, венчающий собою завершение зимнего сезона, окончен. Через несколько дней полки покинут Петербург и отправятся в Красное Село, и начнутся маневры, военно-учебная страда. И Петербург заснет. Начнется летний сезон, публика разъедется, и в июле, в душном августе, на дачах в Сестрорецке или под сенью вырицких сосен когда вечером дамы и кавалеры будут пить чай и вспоминать прошедший месяц, невольно придет им на память удивительное зрелище майского гвардейского военного парада на Марсовом поле.
Вы слушали авторскую программу Бориса Кипниса «Марсово поле». Программа «Лауреат первого всероссийского конкурса «Патриот России» в номинации «За разработку темы героического прошлого страны». Из фондов «Радио России» Санкт-Петербург. Альманах «Петрополь».
Как взор иноземца на северном небе пленяет слияние волшебной тени и сладкого света, каким никогда не украшено небо полудня. Тогда над Невой и над пышным Петрополем видят без сумрака вечер и быстрые ночи без тени, как будто бы новое видят беззвездное небо, на коем покоится незаходимый свет солнца. Николай Гнедич, 1821 год.
Петербургские зарисовки.
Георгий Иванов. Есть воспоминания, как сны, есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем, так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны. Над желтизной правительственных зданий светит, не грея, шар морозного солнца. Извозчики везут седоков, министры сидят в величественных кабинетах, прачки колотят ледяное белье, конногвардейцы завтракают у медведя. Но что же делать в этом распорядке царского Петербурга ему? Мандельштаму, точно и впрямь свалившемуся с какого-то Марса на петербургскую мостовую. Денег у него нет, его оттопыренные уши мерзнут. Летит в туман моторов вереница. Самолюбивый, скромный пешеход, чудак Евгений, бедности стыдится, бензин вдыхает и судьбу клянет. Что же, чем не занятие шагать по тротуару, вдыхая бензин и стыдясь бедности? Тем более, что и в мокром асфальте поэт захочет, так счастье находит. Вскоре, по приезде из-за границы, в родительском доме стало ему совсем не житье. Мандельштам зажил самостоятельно. Мандельштам и самостоятельная жизнь. Жил все-таки, жил. Ценою долгих разговоров, сложных обменов готового белья на превосходящую его груду нестиранного. Из цепких красных рук прачек вырывались ослепительные пестрые рубашки, которыми любил блистать Мандельштам. Каким-то чудом поддавались уговорам и непреклонные по природе мелкие портные и кроили в кредит, вздыхая и качая головами, крупноклетчатые костюмы на его нелепую фигуру. Это и карманные деньги было самой сложной частью самостоятельного существования. Квартира и стол были делом пустяшным. симпатичные полковники в отставке и добродушные старые евреи, сдающие комнаты и не слишком притесняющие жильцов в дореволюционные времена, водились в Петербурге. Карманные деньги были нужны на табак и на черный кофе. Для написания стихотворения в 5 строф Мандельштаму требовалось в среднем часов 8. И в течение этого времени он уничтожал не менее 50 папирос и полуфунта кофе. Если денег окончательно нет, остается последний выход. Утомительный, но верный. Бросится, как в пучину, под замороженную полость извозчика. Пошел! Заплатить нечем. Но ведь придется заплатить. Значит, кто-то где-то заплатит. А уж, наверное, у того, кто заплатит извозчику, найдется трехрублевка и для седока. Замороженный Ванька плетется в неизвестном направлении. Мелькают другие извозчики, знающие, куда ехать, с седоками, имеющими квартиры и текущие счета в банках. В витринах Елисеева мелькают тени ананасов и винных бутылок. Призрак омара завивает во льду красный чешуйчатый хвост. На углу Конюшенной и Невского продаются плацкарты международных вагонов в Берлин, Париж, Италию. Раскрасневшиеся от мороза женщины кутаются в соболя за стеклами цветочных магазинов, груды срезанных роз, и все это так кажущееся. Реально пальто, подбитое ветром, комната, из которой выселяют, извозчик, за которого неизвестно кто заплатит, некрасивое лицо с багровеющими от холода ушами. Обиды настоящие и выдуманные. Выдуманные часто больнее настоящих. И все то же. Единственное жалкое утешение. И в мокром асфальте поэт захочет, так счастье находит. Есть воспоминания, как сны, есть сны, как воспоминания. И когда думаешь о бывшем так недавно и так бесконечно давно, иногда не знаешь, где воспоминания, где сны.
Опять стою я над Невой, и снова, как в былые годы, смотрю и я, как бы живой, на эти дремлющие воды. Фёдор Тютчев, 1868 год.
Прогулки по Русскому музею.
Полотно «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года, в день столетнего юбилея его учреждения», было написано Ильей Репиным по заказу правительства России в 1903 году с помощью двух учеников – Бориса Кустодиева и Ивана Куликова. В парадных, шитых золотом мундирах с орденами высшего отличия, введенными Петром I, изображает Репин участников заседания, высших сановников России. Через плечо у них орденские ленты. Голубая – ордена святого Андрея Первозванного. Красная – святого Александра Невского. в глубине зала заседания, за столом в центре, император России Николай II с документами в руках. Рядом с ним великие князья Романовы. Репин мастерски соотносит красный, желтый, голубой и белый цвета и их сложные оттенки, передавая праздничную атмосферу торжественного собрания в белоколонном зале Мариинского дворца, на котором присутствовал 81 человек. Во время подготовки картины художник написал с натуры несколько десятков этюдов-портретов. По завершении работы картина была представлена членам Государственного совета.
Вот как писал об этом в своих воспоминаниях участник заседания, в то время помощник статс-секретаря совета Дмитрий Любимов. Репин, видимо, волнуясь, отдернул занавес, и картина представилась во всем своем великолепии. Наступила минута сосредоточенного внимания. Затем со всех сторон раздались похвалы. Репина обступили, жали ему руку, поздравляли. Это было совершенно искренно. У всех бывших на юбилейном заседании получилось впечатление, что вся обстановка заседания каким-то чудом отразилась в гигантском зеркале и застыла. Так жизненны были лица, так характерны позы, так точно воспроизведена окружающая обстановка.
По знаменитому торговому пути из Варяг в Греки, мимо северных славянских земель, плывут скандинавские гости. С любопытством взирают они на незнакомые берега, где на холме высится таинственный древний город, обнесенный высокой крепостной стеной. Сумрачно синеет море, переливаясь радужными отблесками. Над ним стремительно проносятся белоснежные чайки, а причудливые ладьи викингов с алыми парусами и драконами на носах кажутся сказочными живыми существами. Чистый насыщенный цвет и плавный певучий ритм композиции создают праздничное и торжественное настроение, что роднит картину Николая Рериха с древними сказаниями и песнопениями. Художник создает красивую поэтичную легенду, где познания археолога и ученого органически соединяются с богатой фантазией художника.
Молодая мать, грациозно присев, заботливо склонилась над сыном, охраняя широко раскрытыми руками его первый шаг. Лицо малыша сосредоточено. Одной рукой он держится за мать, а другую отпустил, пытаясь самостоятельно шагнуть. В скульптуре «Первый шаг» автор Федор Каменский использует тему материнства для создания символа России 1860-х годов, вставшей на путь промышленного развития благодаря реформам императора Александра II. И поэтому не случайно в гипсовой модели скульптуры на паровозике игрушки малыша была выведена надпись «Прогресс». Каменский внимателен к реалистическим деталям. Стежки шва чуть стягивают полотно рубашечки мальчика. Столь же тщательно изображает он и отделку платья матери. созданная во Флоренции. Скульптура эта была впервые показана в 1873 году в Вене на Всемирной художественной выставке, где получила премию за искусство.
Казалось бы, автор избирает обычный жанровый сюжет, но то, что он создает, никак не назовешь бытовой картиной. Отталкиваясь от реальной жизненной сцены, Павел Кузнецов превращает ее в эпическую поэму, поднимает на уровень библейского звучания. В этой картине нет конкретного места и времени действия. Нет индивидуальных образов людей. Это степь вообще. Такой она была тысячелетия назад. И такой, по мысли художника, будет она и еще через тысячу лет. Это вообще киргизские женщины с навсегда запечатленным строгим выражением на ликах, навечно застывшие в торжественных склонениях над неподвижными животными. Ощущение присутствия вечности возникает из уравновешенности композиции, плавного ритма линий и форм, матовой гладкости живописи и чистоты звучания синего и желтого цветов. Картина напоминает храмовую фреску, близка ей по духу. В начале 20 века многие художники бежали от уродств и дисгармонии цивилизации в места, где люди еще сохраняли живую связь с природой. Киргизские степи, расположенные вблизи родины художника, города Саратова, стали для Павла Кузнецова такой же страной мечты, землей обетованной, как для француза Гогена остров Таити. В степи люди жили как бы в ином измерении, в ином течении времени. Здесь, по выражению художника, овца состязалась в мудрости с верблюдом, а верблюд с человеком. Здесь он почувствовал единство всего сущего на земле и осознал величие мироздания. Это особое душевное состояние художника и воплотилось в его киргизском цикле, куда входит эта картина «Стрижка баранов». В ней также наиболее наглядно проявились стилистические особенности этого цикла.
Прогулки по русскому музею.
Приятных сих местах, оставив некогда сует житейских бремя, я с лирой проводил отдел оставше время, и мысль моя текла свободно во стихах. О, муза, если ты своим небесным даром могла животворить тогда мои черты, наполни мысль мою подобным ныне жаром, чтоб царского села представить красоты. Ипполит Богданович, 1790 год.
балтийские грамматики.
В петровские времена быт и досуг императорской семьи и ее ближайшего окружения были той средой, где закладывались традиции светской российской культуры. Жизнь двора задавала тон, служила образцом для подражания не только крупным вельможам, приближенным к императорской фамилии, но и рядовому дворянству, чиновничьему сословию и богатым купцам. Сам же царь ориентировался на изысканный придворный этикет европейских правителей, и музыкальные развлечения занимали тут далеко не последнее место.
Случайно мы начали именно с гобойного концерта, написанного в начале XVIII века итальянским композитором Бенедетто Марчелло. Но дело вовсе не в имени автора этой музыки, а в самом инструменте и в термине «гобоист», «гобоисты», ставшем ключевым определением для самых первых, самых ранних российских оркестров. А пошло все от полковой военной музыки. Первым петровским полком, как известно, был так называемый потешный Семеновский, ставший позже лейб-гвардией Преображенским полком. Поначалу музыкальная команда состояла из одних только барабанщиков и сиповщиков. Сиповка – это старинная разновидность тростниковой дудки. Во времена, когда Санкт-Петербург стал столицей, сиповки были заменены немецкими флейтами, и исполнители стали именоваться флейтщиками. А уже с 1704 года в послужном списке появляются гобоисты. Причем это вовсе не означает, что все подведенные под этот термин музыканты играли на гобоях. Вовсе нет. Кроме гобоев, среди музыкальных инструментов полкового оркестра значатся также кларнеты, фаготы и валторны. А собирательным словом «гобоист» называются все участники музыкальной команды, кроме барабанщиков и флейтщиков. Гобоисты, как правило, на службу брались из иностранцев, чей профессиональный уровень был намного выше, чем у музыкантов отечественных. Обмундирование же музыкантов было придумано самим царем. Вот выдержка из письменного его предписания. «Гобоистам довольно петли обшить золотым, также на плечах полмесяца сделать и не класть голунами золотыми,
а у барабанщиков на плечах полмесяца шерстяными галунами. Нанимая на службу иностранного специалиста, Петр I вменял ему в обязанность не только играть в оркестре, но и обучать русских мальчиков, прежде всего способных детей солдат и нижних чинов полка. Таким образом, Петр создавал военную музыку европейского типа и на протяжении всего своего царствования заботился о ее развитии, об укреплении ее кадрами и инструментами, и высочайшим повелением возвел в ранг закона наличие при полках оркестров. Но вернемся к придворному музыкальному досугу, в котором европейские новшества вынуждены были уживаться со старыми, главным образом, певческими формами музицирования. Из Европы выписывались лучшие музыканты, и под их руководством формировались придворные оркестры и камерные ансамбли. Игре на клавесине, арфе, скрипке стали обучаться отпрыски знатных вельмож, и самые талантливые достигали таких успехов, что приглашались иногда к участию даже в дворцовых концертах. Впрочем, тон там задавали, конечно же, маэстро из Германии и Италии, привозившие с собой ноты известных в Европе сочинений. Послушаем сейчас замечательный концерт Антонио Вивальди для гобоя и струнного оркестра. Совершенно особую группу придворных развлечений составляли так называемые куртаги и эрмитажи, на которые допускался лишь узкий круг избранных. Музыка на куртагах и эрмитажах звучала преимущественно как приятный неназойливый фон, сопровождающий общение или игру в карты. При этом исполнителями были первоклассные по тем временам инструменталисты и певцы, часто фигуры мировой величины. Репертуар в таких случаях исполнялся камерный. Журчание клавесина сменялось мягкими звуками струнных, флейты, арфы. Звучит «Амороза» Иоганна Иоахима Кванца.
Мои владения необъятны, в окрестностях столицы сей, все мызы, где собранья знатны, где пир горой, толпа людей, мои все радости в стакане, мой гардероб лежит в ряду, богатство в часовом кармане, а сад в Таврическом саду. Денис Давыдов, 1811 год.
Вы слушали «Альманах Петрополь». Программу подготовили Муза Кадлиц, Станислав Ландграф, Альбина Лазука, Сергей Бехтерев, Нина Федорова, Николай Буров, Евгения Игумнова, Николай Мартон, Наталья Цыбенко, Иван Ставиский и Ирина Ванина. До встречи через неделю.